уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета, директор Института здоровья и сберегающих технологий. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые наши слушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. А телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и стрим в Ютубе начался, Ютуб-канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать, и самое главное, в чат нам написать сообщение по делу, я зачитаю, и Юрий Владимирович по возможности на них ответит. Говорить мы сегодня будем о детской безопасности и по мотивам стрельбы в Перми, потому что сразу вчера это чудовищное преступление произошло. Сейчас этого стрелка, значит, в больнице охраняет полиция. Ну, это ожидаемая история. Часть пострадавших отправили в Москву спецбортом МЧС. Здесь их будут лечить. Вот. И ожидаемо это снова рождает все те вопросы, которые мы в том числе с вами обсуждали, но в программе «Своя правда» после казанской трагедии. Прошло совсем немного времени. Почему? Кто допустил, как допустили, где были психологи, как отслеживать детей с деструктивным поведением, а нужны ли камеры и железные двери, противотанковые рвы. Не очень понятно, с чего начинать. И мне кажется, это даже не симбиоз способов, а вот этот разброс вопросов, он как раз говорит о том, что единого решения нет.
Нет, единого решения нет, это комплексная проблема. Проблема, я считаю, только что была пресс-конференция, мы вот как раз в преддверии об этом говорили, и высказывались разные точки зрения, но единая точка зрения, что это комплексная проблема. И комплексная проблема – это личности, семьи и государства. Это как матрешка. Я всегда говорю, что существует государство, есть общественное, скажем, общество, есть семья и есть конкретный гражданин, человек, ребенок. И этот ребенок, он на самом деле в веке информационных технологий и в век потребительского общества, потребления, он очень уязвим, так как его сознание еще не готово к восприятию этого мира, всех сложностей, многообразия отношений, он получается особенно... Дети, которые, ну, скажем так, тоже никто не секрет, что где-то 8% по подсчетам ученых у нас все-таки люди имеют какие-то психологические отклонения.
Да не психологические, а психические.
Ну, да, психические отклонения. И, скажем так, из них основная часть находится в латентном состоянии. То есть они никого не напрягают, никому не, скажем, вред не наносят и так далее. Да? И мы их не видим. Но когда идет огромный поток насилия, в телевидении, в эфире, если ребенок сидит бесконтрольно в интернете, у него созависимое или зависимое уже поведение от игр, он постоянно играет в войне, то есть он переходит в ту реальность, которую он считает реальной, а на самом деле она виртуальная. И когда он выходит из сети и идет в жизни, да, он уже не разделяет ту... Это как, вот, как раз у больных, скажем, есть такое болезнь шизофрения, да, то есть они вошли в это состояние, а выйти, вернуться уже не
здесь,
могут.
Да, но здесь вот важный момент. Во-первых, мы еще не знаем, был он игроманом или нет.
Нет, вот. Вообще мы же говорим о комплексной проблеме. Я и говорю, основная, это подверженная часть детей, которые подвержены вот таким деструктивным влиянием. И здесь достаточно вот маленькой зажженной, скажем, свечи или спички, да, вот и, чисто психического состояния, чтобы этот режим сломать, нормального латентного состояния, и человек идет в неуправляемое плавание вот в эту жизнь.
Это понятно, но здесь, если даже отталкиваться от фактуры, которую мы имеем по поводу пермской трагедии, этот человек, как выяснилось, готовился давно, еще со школы.
Да. Я читал вот его записи, мне сразу мгновенно переслали все эти записи.
Да, он, соответственно, там описывал, понятно, все это дело цитировать не будем, но смысл какой? Что если там экспертиза установит, она, скорее всего, что-то установит, вот, то здесь возникает вопрос, что человек может пребывать в вот в этом вот латентном, как вы говорите, состоянии, но где-то в нем дремлет внутри недуг, психический недуг, а может произойти дебют в любое время.
В это любую секунду,
дебют, да. Может быть, ну, дебют это
тоже, как это бы то же самое, триггер, как педофилия, да, совершенно верно. Это уже не триггер, это уже паттерн. Триггер, да, взрывает ситуацию, а паттерн, когда вот человек пошел уже на преступление, это уже он получил вот этот адреналин, так он там и описывает. Для меня самое главное – это суперэмоции, это страх. Страх, который он может вселить. Для него это уже паттерн.
Есть тогда другой момент, есть, понимаете? А у нас тема того, что происходит у людей в голове, особенно если там есть какие-то органические поражения, которые не видны, в общем-то, невооруженным глазом. Эта тема табуирована, вот в чем дело. Но многие вчера писали об этом, в очередной раз писали, что какую функцию выполнял психолог, например, в той школе, где учился этот человек, например, да? Его профессиональные качества, его образование, что он мог. Поэтому, возможно, там основной вопрос такой, что, возможно, психологи-то, они сейчас должны коммуницировать, как будто бы налаживать коммуникацию между родителями и, и школьными там преподавателями и учителями, хотя, казалось бы, они там, или, значит, разнимать драчунов. Но, может быть, в этой связи недоработка, не присматриваются к тихим, не смотрят, хотя, с другой стороны, это очень сложная работа, скорее всего. К психиатру привести человека сейчас можно только либо по суду, либо если он сам осознал, что в его голове что-то не так, и ему некомфортно в этом состоянии. Но школьник, скорее всего, в это не пойдет. И сейчас, естественно, какой сценарий...
Я вам скажу, какой, да, психолог,
давайте,
был в школе.
Какой?
Существует, для меня лично, существует три вида психологов. Это психолог или преподаватель психологии, в дипломе написано. Второй тип – это клинический психолог. И третий – это психиатр.
Ну да.
Вот психиатр, это к нему тяжело всегда идти и вести ребенка, потому что существуют какие-то определенные в сознании ограничения. Все, пошел к психиатру, значит, ты окончательно, не дай бог, он еще какой-то диагноз поставит, ты постоянно будешь на учете стоять, и в этом-то проблема. Лучше всего, конечно, чтобы был клинический психолог, но клинический психолог профессиональных, компетентных очень мало, поэтому в школе в основном находятся психологи, которые, ну, я, наверное, даже потенциально завышу уровень их компетенции, процентов на 50 реально что-то понимают в психологии, а в основном они имеют дипломы и некоторые понятия, что такое психология, а это разные вещи, понимаете, да, прочитать и сделать зачет преподавателю, доктору наук, и рассказать, что есть там юнгианская психология, там Фрейда или так далее, и понимать и уметь практиковать. Это беда. Это беда, к сожалению, всей нашей образовательной системы. Потому что я неоднократно, это то же самое и врачей указывается. Я вот еще советник президента Ассоциации заслуженных врачей Егорова Виктора Ивановича. Поэтому это целая проблема. Когда мы выпускаем дипломы, я всегда так говорю, мы выпускаем дипломы, но не выпускаем качественного преподавателя в школу, не выпускаем качественного психолога или клинического психолога, и не выпускаем качественного врача, который очень много вот у нас в Москве работает, который даже латиницу не знает. Не буду говорить, в каких это врачебных заведениях, но это беда.
Теоретически, если допустить вот в этой связи, признать, что в этой связи был пробел, могла бы этого человека остановить качественная вовремя оказанная медицинская помощь, которая, как бы, помощь его голове?
Да на 100%. На 100%. Я вам расскажу, тоже всем рассказываю такой простой пример. В МГТУ имени Баумана, где я работал 6 лет, была такая кафедра здоровьесберегающих технологий. Она сопровождала, ключевое слово, сопровождала учебный процесс. Там работал доктор медицинских наук, завкафедры, доктор педагогических наук, 5 клинических психологов и 5 простых психологов. Практиков, ключевое слово, практиков. И у нас был поток до 700 учеников, которые были в так называемой красной зоне. Красная зона, и это я имею в виду, понимаете, о чем, да? Это
те, вызывали тревогу.
Вызывают тревогу по тем или иным, по медицинским сопровождениям. То есть они, это инклюзивное образование в МГТУ имени Баумана. То есть есть детишки, которые в первый год учатся, те, которые инвалиды и так далее. И мы занимались вот такой инклюзивной программой психологической адаптации к тяжелому учебному процессу. Потому что я считаю, учебный процесс, если серьезный, его нужно сопровождать. Так вот, скажу так, у нас есть, была статистика, вот как только ввели эту кафедру, сначала валеологии, потом здоровье сберегающих технологий, процент вот этих всяких странных несчастных случаев, связанных с разными, он радикально упал. Ну, просто радикально. Конечно, 100% невозможно, скажем, защитить, например, там, что у студентов было самое частое, там, несчастная любовь, и человек решил там пойти на крайней мере по отношению к своей жизни и так далее, суицидальное поведение и так далее, это было отдельное. Поэтому мы всегда работали среди студентов для того, чтобы сами студенты выявляли таких ребят, которые находятся в тяжелом депрессивном составляющем, по тем или иным случаям. Я ему, потому что у нас всегда было преподавание от равному равному. А это немножко меняет вопрос. Но я хотел бы вернуться к теме начальной передачи. Угу. Это комплексная проблема. В эту проблему нужно разобрать прежде всего государству, чтобы оно дало себе отчет и понятие, нужно нам или нужен нам здоровый школьник. Здоровый школьник, психологический, потому что это проблемы психологической безопасности целого общества.
Да, вот психической даже, да, я бы сказала, не психологической.
Психотравма, которая идет на все общество после таких случаев. Поэтому здесь задействовано Министерство просвещения, Министерство образования, МВД, принципиальная вещь, и родители.
Чтобы это было, я
прошу прощения. И Министерство культуры обязательно.
Юрий Владимирович, да, но здесь ключевое. Чтобы заниматься всем этим системно, нужно для начала признать, что эта проблема системная.
Да.
Или это частные трагические чудовищные случаи. Была Керчь, была Казань, теперь Пермь. И вот что-то такое, там, я не знаю, ров действительно противотанковый выроют везде, и проблема будет решена.
Не будет. Сколько бы мы противотанковых рвов не сделали, проблема, как нам сказал профессор Преображенский в одном из фильмов, лежит...
Собачье сердце, да.
Да, да, совсем в другом месте эта проблема лежит. И там эту проблему решать. И проблема, она, еще раз говорю, как мы с вами говорим, это комплексная. Пока мы не определим роль государства в этой, и чтобы государство, я всегда говорю, что государство должно защищать интересы большинства. Как это выражается? То есть оно должно дать возможность семье не мешать, по крайней мере, да? Со средств массовой информации не должно идти такой поток насилия и ужасов, которые идут по первому, по второму, третьему и другим каналам общественным, в которых вот пропагандируется потребитель и модель потребления, модель разнузности вот этих наших звезд и так далее, которые доводят общество до исступления. Вот мы только что заявление в прокуратуру написали на Джигана, да, который на свою 5-миллионную аудиторию оскорблял детей, подростков самыми кошмарными словами. Ну, вот я вам скажу, вот мы сделали экспертизу, да, там есть состав преступления, который тянет на административное нарушение. Потом сейчас мы пойдем в суд и будем, скажем, просить суд, чтобы его миллионов на 13 оштрафовали за это безумие. Но мы прекрасно знаем, что больше 100-200 тысяч рублей не прессуют. А для таких людей, которые, в принципе, как средство
Юрий
массовой информации вещают, ну что, они убивают наших детей.
Молодежь, не... давайте без лозунгов. Все-таки.
Да.
Джиган никого не убил. А убил как раз пермский вот этот вот молодой человек. Здесь вопрос какой, что молодежь, во-первых, Виталий замечает, правда, Первый канал не смотрит, и то, что транслируется в этих шоу, это же, в общем-то, отражение действительности, вот в чем дело. Если об этом не говорить, мы скорее с вами, у вас претензии к тому, что это транслируется. У меня вопрос к тому, что это, в принципе, присутствует в обществе, понимаете? Вот, что можно кого-то там ударить об батарею, можно, да, взять оружие, пойти, да, стрелять, потому что... Но все это, скорее всего, потому что какое-то нездоровье присутствует в голове. И вот как работать с этой головой? Вот это основной вопрос. И, видимо, на него нет ответа. Можно, скорее всего, поставить, да, с точки зрения как бы механической, защитить железными дверями, пуленепробиваемыми окнами, допустим. Но этот человек, как мы видели уже на видео, он вышел и просто по машинам начал стрелять, и там чудом в машину попало пуля, но чудом не убило водителя. Вот, хотя попало с его стороны. Люди, которые имеют вот такие, скорее всего, нарушения и такое поведение, скажем так, возможно, им не нужно просматривать какие-то деструктивные телеэфиры. Это вот концепция, которая создается в его голове. И потом что-то его побуждает, и вот он уже подготовился, пошел.
А как она, эта конструкция
болезнь,
в его голове?
Болезнь.
Не только болезнь, не только болезнь. Он... родители же рассказывали, он постоянно сидел в компьютере, угу. в сети и так далее. И вот по описанию, то, что он написал в своих там дневниках, которые мне вот сбросили ну, да. наши психологи из Национального родительского комитета, там сразу видно, что там проявление заболевания-то есть практически. Я бы вот как клинический психолог вижу, там видно просто даже по тексту, что это 90% это психическое заболевание. Но проблема в том, что это общество, она, я еще раз говорю, она усиливает это воздействие. Среда, в которой он находится, а у нас сейчас среда есть сеть. Сеть угу. это уже среда, он находится в среде. И он ищет, а там нет фильтров. Поэтому я вот приветствую, например, вы не говорите, что они говорите лозунгами. Вот в Китае сейчас опять сегодня Чего? Информация. Опять они инициативу сделали и уже практически закрепили это. Все, подростки до 14 лет там в сети не будет больше 40-60 минут. Я приветствую это. Почему наши не рассматривают такие вещи? Чтобы в играх, вот именно в играх, чтобы больше часа не сидели наши дети в сети. Угу. Чтобы с 10 вечера до 6 утра...
Чем они будут заниматься?
А?
Чем они будут заниматься?
Ну, есть очень много...
Чем?
Ну, секундочку, в сети есть очень много культурных, образовательных программ, огромное количество видео и так далее, которые не являются там экстремистскими, зависимыми, вот эти игры все военные и так далее.
Военные игры, очень много. Вот, очень важно. Военные игры бывают, во-первых, разные. И плюс сейчас я напомню, что правительство объявило конкурс, и будут выделяться субсидии на те игры, которые про патриотизм и так далее и тому подобное. Вопрос, какой патриотизм там? Опять про Великую Отечественную войну или про что-то еще? Но... Просто напомню.
Я бы не заигрывался с этим патриотизмом вот в таких сетевых играх, понимаете? Потому что любой, скажем, патриотизм в сети может оказаться зависимым поведением, и потом этот патриотизм для семьи, для общества выйдет богом. Поэтому патриотизм нужно книжки, свою историю страны изучать.
Книжки тоже разные бывают.
Общество, точно электронное. Истории своего города, своих земляков, которые находятся. Кто из них действительно является героем?
Ну, какие дети будут сейчас читать про историю своих земляков? В книге тем более написано какой-нибудь параграф 1, параграф 2.
Ну, правда. Я обобщаю, поэтому огромное количество материалов в интернете есть, не игровых историй, которые вот я поэтому очень, скажем, завидую китайским нашим товарищам, которые действительно ввели ограничения в интернет. И эти отзывы по всему миру такие, потому что родительскому сообществу уже устали они, потому что проконтролировать они на 100% поведение детей в сети невозможно, потому что многие родители не так интернет-образованы, как наши дети.
Я думаю, что это еще про общение, потому что 414 говорит, почему ни отец, ни мать не спросили, зачем ему ружье и такое количество патронов.
Об этом
патронов.
Тоже говорил, вот мы только вот говорили на пресс-конференции, я сказал, что большая роль вот именно ответственность лежит на родителях. Но там проблемная семья, там они, отец не живет
Боже
в семье.
Боже мой, у нас столько семей, где не живет отец,
так нет,
и
так
что?
Это понятно, я и говорю, поэтому это проблема. Так нужно заниматься ребенком, если ты родил ребенка, нужно им заниматься. Чтобы, я всегда говорю, должна быть общая территория общения. Общение не как территория, а вот именно как психологическая, да? Где можно поговорить, чтобы знать, чем живет твой сын, чем он занимается, какие у него интересы.
Я вам сразу задам другой вопрос.
Если ребенок покупает 18 Что? Или 19 лет, не знаю, карабин или охотничье ружье и 150 зарядов, я бы очень сильно напрягся. Почему? Ты охотник? Нет. Угу. Ты ходишь на стрельбище? Кандидат в мастера спорта по стрельбе? Нет. Я бы напрягся.
Да. Но здесь, смотрите, другой момент про игры те же самые. Пожалуйста, поколение поствоенное. Все игры были про войнушку. Ты фашист, я красноармеец, пожалуйста. Такой чудовищной истории не было. Хотя травмировано, действительно, поколение было как бы, ну вот, значит, послевоенное, и там драмы, травмы и так далее. Другой момент с родителями. Родители не общаются и так далее. Если, опять же, вспомнить то самое поствоенное поколение и следующее тоже, все всегда работали и детьми занимались максимум как, строго посмотрел, дневник проверил, пошел дальше там после школы играть куда-то. Значит, понимаете, принципиально вот такого детоцентризма, как сейчас, его, по сути, не было, в том-то и дело.
Да.
Но и проблем таких не было. Значит, что-то меняется. И вот что меняется,
общество
вот это не очень понятно.
Сожалению, и общество изменилось к худшему. Изменилась культура на бескультурье. Изменился образовательный ценз. Хотя у нас все с высшим образованием, но образования нет. Поэтому нужно тоже об этом говорить. Нам не нужно стопроцентное высшее образование. Нам нужны токари, сантехники, электрики, водопроводчики, которые получали бы хорошие деньги, как в Европе, да,
потому
потому
так
что
они там получают хорошие деньги, как в Европе
так,
как раз.
Так самое парадоксальное, что телевизор воспитал, что это не престижно, и поэтому молодежь не пойдет электриком
учиться. Слушайте, молодежь работает электриком, электриками, Юрий Владимирович. Молодежь идет туда, молодежь в меньшей степени идет на эконом-фак или на юрфак. А вот этот человек,
хорошо,
кстати, пошел. Вот это интересно, что на какой факультет именно он пошел.
Так ему было безразлично, на какой факультет, он же пишет, что я пошел, написал заявление в институт только ради одного, чтобы институт, который согласится принять меня, был как раз жертвой. Он шел туда осознанно для того, чтобы совершить преступление.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще? После последнего случая массового расстрела подростков говорили о повышении возраста приобретения оружия. Получается, что поговорили и забыли, Николай говорит. Ну, вы знаете, тут господин Хинштейн, например, сказал, что этот человек получил разрешение на оружие якобы до того, когда вступили в силу вот эти вот все там новые поправки по ужесточению выдачи здесь этого оружия. Но возраст тот же самый остался.
Я бы не к возрасту, скажем, привязывался, а к тому, что если человек не прослужил в армии, да, то это очень большой звонок. Я бы таким людям вообще не выдавал оружие.
Почему?
Очень просто, на самом деле. Если человек служил, не служил в армии, значит, существует какая-то проблема. Значит, он...
Так он в институт пошел, ну, формально.
Не, формально, вот. Вот поэтому говорю, вот когда он закончил институт, когда уже, как после окончания института, нужно действительно ужесточить сам процесс получение разрешения, по крайней мере, на оружие, чтобы не так, как просто... Мы же прекрасно знаем, как проходит всю эту диспансеризацию для получения водительских удостоверений. То же самое и на оружие. Пришел, 2000 рублей заплатил, получил, что ты прошел, и все, привет, горячий. Но сейчас не 30 минут, но 50 минут ты с психологом или с психиатром поговоришь. Да, но суть не то. Вот у меня прием идет 2 часа с клиентом, да, я клинический психолог. И то в течение 2 часа я в 50% пойму, какая проблема у человека, а в 50% нет. А здесь такие диагностику делают, притом под тем тестом, который вообще...
Как вы себе видите? Вот смотрите, Юрий Владимирович...
Я не стал бы делать заключение.
Юрий Владимирович, ну вот здесь Виталик, правда, наш слушатель, который когда-то служил в ФСО, он говорит, я при мне, говорит, человек проходил комиссию, психолог за 4 вопроса умудрился человека вывести из себя, и на этом основании не выдал ему разрешение, не выдал ему справку. То есть, в принципе, профессионал
мы
может это сделать.
Мы говорим о компетенциях. Я же вам сказал, что у нас 50% это в лучшем случае понимают, что такое психология. А психиатрия вообще процентов 10%.
Как вы себе представляете тогда? Хорошо, допустим, нам нужны... Вот у нас есть хорошие психиатры, и, допустим, у нас какой-то есть такой смоделируемый закон, что вот всех должен проверять психиатр. Вот как-то так. Как вы себе это видите? Как
не раз
люди-психопаты, клинические психопаты именно, они умеют обходить все это. Понимаете, в чем дело? Это вот опять, мы придумываем одно, а они, скорее всего, может придумать. Более того, пока не отрабатывается, ну, возможно, публично версия, которая, как раз я думаю, что она прорабатывается в случае казанского стрелка, что этот человек мог быть адептом какой-нибудь экстремистской организации, которая его как следует обработала, и вот, вот эти вот даже там не убийства, а может быть террористические акты, они теперь выглядят вот так. В том-то и дело. Да, он написал, это не террористический акт. Ну, мало ли кто что написал, где написал, в конце концов. То есть это тоже нужно допускать. Дело не в играх, не в том, что там он в армии не служил, еще что-то. Вопрос, кто влиял на его поведение и кто усугублял то клиническое состояние, в котором, скорее всего, этот человек пребывал.
Ну, среда, в которой он находился, о чем мы вот изначально тоже говорили. Среда, она определяет сознание человека и побуждает его к каким-то действиям. Это однозначно.
Юрий Оболонский с нами, исполнительный директор Национального родительского комитета, директор Института здоровья сберегающих технологий. Давайте после новостей продолжим. Я вижу, что очень много хотят высказаться на эту тему. Давайте говорить, да, после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Юрий Оболонский с нами. Исполнительный директор Национального родительского комитета. Директор Института здоровья и сберегающих технологий. Так, несколько ваших сообщений. Стрим в Ютубе у нас продолжается. Канал «Говорит Москва». Так, мы изгнали Бога из школ, вузов, жизни. Хотим, чтобы защищал... так, понятно. Нет семейного воспитания. Половина детей воспитана яжматерями, говорит Роман Попов. Ой, ладно, ерунду говорить. А вот правда. Нет семейного воспитания. Как будто бы все белые и пушистые в семьях, которые так называемых полных семьях. Слушайте, ну это тоже странная история. Это схематический подход. А давайте запретим разводы. И тогда не будет вот этого. Ну, правда, ерунда. 836-й. Системную ошибку даже в психологии можно просчитать. Дело в желании алгоритме. Насилия среди детей достаточно. Система отношений на докторскую тянет, говорит Егор. Кэнди Бум говорит, я сидел в интернете, я 89-го, говорит, года рождения, сидел в интернете тогда, когда мои сверстники и одноклассники кололись в подъездах. Вот, видимо, интернет здесь человека спас. А, Денсермен, нет, Денсермен это кто-то другой, да. Я 89-го года, в детстве у меня была возможность посещать Дом культуры, Дом пионеров, где их кабинеты в кабинет. Я мог бесплатно попробовать музыку из Отанструд, и мне не хватало времени думать о чем-то, занимаясь вот, в кружках.
Вот это хорошая, Денсермен. Хорошая информация. Почему? Угу. Потому что у нас огромное количество, вот именно в советское время, постсоветское, когда вот не было вот этих приватизаций всех и всего, да, у нас было очень много действительно домов культуры и Дом пионеров, в которые можно было спокойно, бесплатно прийти, поиграть в бильярд, поиграть в волейбол, посетить какие-то секции и так далее, шахматные и так далее. Очень много, то есть действительно не было времени на глупость, а потом учения, занятия спортом и так далее. Поэтому у нас и были достижения в спорте в Советском Союзе высокие, и не было такого кошмарного вала преступлений, и дети не были, скажем, брошенные на улицах, и взрослые, так как культура семейная немножко была другая все-таки в целом. Я думаю, вот мое такое мнение, может быть, конечно, я ошибаюсь, я все-таки ребенок Советского Союза и никогда от этого не отказывался. Я считал, что тогда вот ситуация была гораздо лучше в безопасности, чем сейчас.
Но правда,
о чем
Виталий...
я хотел сказать? Извините,
да, сейчас, Виталий, давайте, Виталий, давайте, чтобы этот блок закончить. Вы вините интернет в проблемах, но вот момент. У нас был СССР. Столь любимым многими нашими гражданами. Там не было интернета, было 2-3 программы телевидения, и все. Не было Джигана никакого. Был Чебурашка, Крокодил Гена, Леонид Ильич, а дети получали великолепное советское образование без ЕГЭ. Казалось бы, должно было бы вырасти нормальное поколение, но в итоге эти люди родом из Советского Союза, они были в 90-х с их группировками, преступностью, убийствами, бандами. Откуда они этого набрались?
Я вам скажу, мой друг, в 90-х справедливости было гораздо больше, чем сейчас, я вам скажу. Поэтому вы посмотрите на улицу, что делается с бизнесом, и потом, если вникнете как следует, вы поймете, что тогда справедливости было гораздо больше. К сожалению, была такая социальная среда, и многие молодые ребята, которые не понимали, куда себя применить, шли в группировки. Ну, не надо это скрывать, это умалчивать. Это было действительно так. Это было действительно так, вы правы, но это не было в Советском. Это уже когда практически Советский Союз развалился. Я 89-го пришел с армии и был в ужасе, что происходило. Был полный разгром страны и абсолютная нищета. Вы даже не представляете, в какой жизни мы тогда жили после как раз развала Советского Союза. Я хотел бы поговорить о другом.
Вы так говорите, что я не представляю, как будто я 2000-го. Нет, я чуть пораньше родилась.
Ну, вы пораньше, поэтому вы ужаса такого не видели. Вот, я, извините, я все-таки хотел перейти к основам.
Да.
Я считаю, что, конечно, мы сейчас вот комсомольским напором ни в коем случае не решим эту проблему. Проблема эта непростая, длительная и требует от всего общества и государства, и в том числе семьи, родителей, больших усилий. В чем они должны выражаться? Я считаю, что все-таки Министерство внутренних дел должно... серьезно реформироваться, в том числе и в этой теме, и для того, чтобы предотвращать все преступления, которые есть. То есть
да
работать превентивно.
Все
превентивно.
Какой инструментарий?
Инструментарий. Просто нужно выполнять свои служебные обязанности.
Какие?
И работать на государство, а не наработать на себя, как,
нет, подождите,
как
вы,
эта система
опять,
работает.
Я прошу прощения, Юрий Владимирович, я уже здесь буду к вам придираться, потому что опять я слышу лозунг, чтобы было хорошо, главное
нет,
везде.
Нет, не об этом идет речь.
Инструментарий какой у сотрудника МВД, чтобы предотвратить вот подобного рода историю?
Об этом уже те же депутаты говорили. Нужно
как?
Смотреть
куда?
Интернет-пространство, потому что в интернет-пространстве огромное количество информации, в том числе о преступлениях, тем более таких психически неуравновешенных ребят. Нужно делать в школах, и это второй инструмент, психологическое сопровождение. Нужно сотрудникам МВД почаще ходить на уроки
и
в школу для
делать?
Того, чтобы рассказывать им, говорить с людьми, с детьми. Это их работа. Работать с обществом, чтобы мониторить проблему, чтобы разговаривать с психологами в школах. А что происходит? Какие дети? Какая группа риска? И так далее. То есть заниматься... Действительно, предотвращение.
Я думаю, что как раз родители будут первые против, потому что они скажут, а что вы подозреваете моего ребенка?
Не надо подозревать. Здесь есть же много оперативной работы, которую нужно делать. Они ее, к сожалению, мое мнение, не делают. Поэтому я считаю, что эта работа вот с такими безобразными преступлениями, которые вот у нас керченские, казанские и сегодняшние пермские случаи, должна работать превентивное общество и при этом работать комплексно. Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство просвещения. И мы уже третий раз, как вы говорите, говорим лозунгами. Но безопасность, прежде всего, школьная, она должна складываться как с внешних признаков, где работает МВД, так и внутри школы, где работает Министерство образования.
Охрана и Росгвардия, как раз, а не МВД.
Нет, я имею в виду министр внутренних дел, он глобально смотрит на эту проблему. Здесь же глобально нужно, не узкоспециализированно, не просто росгвардеец пришел на пост и пропустил, не пропустил, как говорят. Нет, это проблема гораздо больше превентивной безопасности. И Министерство образования, и Министерство просвещения должны делать сопровождение образовательного процесса, чтобы как раз на ранних стадиях выявлять. Вот если мы комплексно подойдем, то мы эту частичную проблему
понятно,
уберем.
Но сейчас, к слову, важно сказать, что все-таки сотрудник Министерства внутренних дел остановил стрелка-то.
А только министр...
Сотрудник ДПС.
Да, ДПС, а это принципиальная вещь, потому что он, к сожалению, случайно там оказался, и действительно нам нужно приветствовать таких ребят, действительно героически себя повел, правильно, классически, по закону, то есть он, ну, выполнил все инструкции, вот, хотя мое мнение, здесь не нужно придерживаться, когда речь идет о таких масштабных трагедиях, нужно бить на повал без размышлений, как-то там.
Кого?
Какой... преступника.
Вы понимаете, здесь тоже скажут, вот там сколько там, 8 выстрелов в его адрес было произведено, в его сторону, в сторону, в смысле, преступника. Здесь же другой момент. Одно дело, когда, если он умрет, например, или как он писал в своих посланиях, что он там, в общем, думает об этом, или застрелится, или его застрелят. Вот. Это как раз рождает опасность подражания. То есть он убил, его убили, или он сам там убился, и, соответственно, вот, и там были какие-то уже. Но, с другой стороны, если этот человек выживет, и его будут судить, и покажут его, как он будет сидеть в этой клетке, возможно, как раз будет вот эта спесь у людей, которые там каким-то образом тоже, может быть, поражены головой и так далее, эта спесь пройдет, этот налет, который он пытался демонстрировать, это тоже очень важно.
Вы знаете, вы только что, скажем, модель нарисовали очень правильно. На самом деле она может породить и второй, скажем так, я называю аппендицит, который в системе интернет породит еще и сообщество сострадальцев этого стрелка. Когда вот казанский и керченский стрелок был, я сказал, что это повторится. Почему? Потому что настолько растиражировали, там появились ее последователи, которые сказали, смотрите, какой он красивый, даже какие-то там подражатели его были, девочки и так далее. Вот в чем проблема. Такие люди и такие преступники должны быть, скажем, полностью забвенные. Они об этих фамилиях, именах и отчествах не должны говорить, чтобы потом это просто умерло. Умерло.
Вы думаете, это живо только из-за информационного сопровождения?
В том числе. Вот не надо вот так радикально говорить. А вот это не решит вопрос. Комплексно нужно вопрос решать. Это же психологический фактор. Во всем мире никто не говорит по телевидению о самоубийцах. У нас же мгновенно это растиражируется и будет со смаком описываться, как там кто-то поднялся на какой-то этаж.
Стоп. Юрий Владимирович, вы как раз не знаете, видимо, законов, потому что сейчас, согласно распоряжению Роскомнадзора, нельзя описывать способы самоубийства. Так что, вот, пожалуйста, не надо. Так, СМИ пиают такие, ага, если умрет, то захоронит. Это понятно. Без кликушества, дилетантства, все прогнозируемо. Воля власти нужна, среда формирует сознание. Банально, власть только хвосты обрубает, говорит Егор. А, понимаете, у меня рождается, ну, некая, скажем так, была здесь проблема, системная проблема терроризма, который вот 90-е годы, нулевые годы, вот это было. Но каким-то образом государству удалось и это победить. Каким-то образом. Но сейчас проблема другая, проблема одиночек. Это квалифицируется там как убийство и так далее, возбуждено уголовное дело, да, но это не, скажем так, каков системный, опять мы возвращаемся, каков системный подход, чтобы с одиночками попытаться бороться. Люди из силовых структур в прошлом, отставники, говорили, что мы можем технически оснастить помещения, но защитить, к сожалению, каждую там, не знаю, детскую площадку, торговый центр, системно это сделать, ну, невозможно, потому что нельзя забраться каждому в голову. Вот в чем дело. А значит, в принципе, мы сейчас находимся в большей опасности.
Согласен. Это, к сожалению, новый век, когда мы можем сталкиваться не только, скажем, с психологической проблемой конкретного человека, который потом принесет смерть в наши дома и семьи, но мы также можем и получать, и получая сейчас этот мир, вот именно террористов-одиночек, с которыми это самая сложная система. Для этого государство должно для себя решить, и общество, прежде всего, тоже должно решить, что с этим нужно бороться, что это не нужно это все бросать на самотек, само рассосется, да? Вот какой-то общественник Оболонский Юрий Владимирович сказал там в эфире, вот, надо росгвардейцев все-таки поставить, надо, нужно ограничить доступ подростков в интернет и так далее и тому подобное. Потом государственные чиновники посмотрели, говорят, да нафиг это нам нужно, это же деньги нужны. Надо какую-то систему, программы какие-то делать, это же траты. И самое главное, нужно пошевелиться чего-то. Зачем нам это? Само рассосется. Мало ли там один человек. Вот, а здесь из этого рождается как раз система, потом их больше и больше и больше. Вот мне сегодня задавали многие вопросы с родительских комитетов и общественники. Юрий Владимирович, а почему в Беларуси этого нету? А почему это, как ни парадоксально, на Украине вот такого сумасшествия нет и так далее и тому подобное? Ну, значит, надо как-то думать о обществе, поэтому я
и предлагаю... У вас нет ответа на этот вопрос?
Вот я хотел бы вот это не в эфире сказать, а вот именно нужно собраться. Министерство внутренних дел, Министерство просвещения и образования, образования и культуры, и родительское сообщество. Мы должны откровенно поговорить на чистоту.
Ну, в Беларуси-то это было.
Но это не в таких вот масштабах.
Ну, убил учительницу, ворвался в класс, тоже это было.
Государство должно решить, вот каким образом оградить. И самое главное, немножко усилий к этому приложить.
В Столбцах это было, да, я вспомнила. В Столбцах это было в 2019 году. 15-летний ученик тогда напал на преподавателя и ученика. Зарезал, да. 7373948. И вы, кстати, приводили в пример Китай, где там жестко регулируют интернет. Но в Китае какая проблема есть? Там есть те же самые психи-одиночки, которые с холодным оружием нападают на кого? На детей в детском саду. Это тоже для них это большая проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Несколько случаев таких было. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Юрий Владимирович, вы много правильных вещей сказали. Ну вот в отношении просто системного подхода и комплексного решения вопроса я вам скажу так, напомню, что была стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Сейчас приняли новую, точно такую же стратегию, но там что-то поменяли. Там все это есть, понимаете? Все есть, по всем разделам все расписано. Надо ее выполнять. А вот скажите, а что нужно сделать нашей стране, чтобы... скажем, не усиливать охрану в школах до какого-то предлагаемого там маразма. В советской школе, кстати, охраны не было. И что надо сделать, чтобы вместо попыток недопущения подростков к определенного возраста к интернету, как это делается в Китае, а как выработать у детей иммунитет против всех тех извращений, гадостей, мерзостей, которыми заполнено информационное поле не только в нашей стране, но и в других странах.
Потому что гадостью, мерзостью наполнена вообще, в принципе, жизнь человеческая. И если интернета не будет, то без интернета есть много всяких нехороших искушений.
Вы тоже правильные слова сказали, но вы практически и ответили сразу на этот вопрос. Потому что любая стратегия национальной безопасности и других стратегий, она хороша только тогда, когда она выполняется государством, обществом и конкретным гражданином. Так же, как это можно сказать про закон. Вот. Про Советский Союз вы также правильно сказали. Тогда не было такой в эфире кошмара информационного, который, скажем, не формировал человека-творца, как я уже об этом сотни раз говорю, а вот сейчас это формируется потребитель, а это разные подходы и в культурном образовании ребенка, и в образовательном. Это две разные вещи, а вот, к сожалению, у нас ни культура не несется в школе, ни в институте, ни хорошего образования в связи с этим маразматичным ЕГЭ, который формируется формирует такие клиповое мышление и формирует прекрасного потребителя, который каждый день должен ходить в магазин и разбираться в ценниках и в качестве товара.
Но а как это ЕГЭ формирует?
Вот через клипы, я имею в виду цели ЕГЭ и вот этой современной образовательной системы потребительского общества. Она только этого, чтобы самое главное, чтобы вы что-то покупали. Даже что не имеет значения, самое главное покупали. В Советском Союзе формировалась, во-первых, идеология, которую у нас нет, мы не можем говорить, какая она, плохая или хорошая.
Советские люди развалили Советский Союз, Юрий Владимирович.
Да не люди ее развалили, а конкретные люди.
Ну, люди же.
Конкретные, которые работали в ЦК КПРФ.
Подождите, а что, было мало людей, которые приветствовали развал Советского Союза? Я вас умоляю, ну, правда. Это те люди, которые получили то самое роскошное образование. Более того, люди, получившие образование в Российской империи, тоже были адептами того, чтобы Российская империя перестала существовать.
Я не соглашусь с вами. Существует всегда пассионарная прослойка, которая как раз и делает революции. И вот нужно только всего лишь 5% мобилизовать, так же, как и кипящего раствора воды, так и общество, для того, чтобы произошла революция. А 95% будет просто созерцать, потому что они обычные обыватели.
Вопрос,
вот в этом проблема.
Вопрос еще оружия, конечно, кто-то говорит, нужно, значит, вооруженную охрану, там росгвардейцы. Вы знаете, было исследование американского социолога, сейчас точно не помню его имя, фамилию, вот, и мы с вами тоже об этом говорили, когда была казанская стрельба. Так как в Штатах таких случаев было очень много, и, соответственно, там появилась почва для вот таких исследований, что там и как. И этот социолог пришел к выводу, что как раз вооруженная охрана, там колючая проволока, еще что-то, к сожалению, может быть, отчасти формируют ощущение безопасности, но подсознательно... десакрализирует вопрос владения оружием и как раз десакрализирует вот это вот ощущение безопасности, ощущение того, что нельзя это трогать ни в коем случае, нельзя это применять. Плохо влияет на психологический как бы климат вот в этом коллективе. Это тоже палка о двух концах?
Это, скажем так, это есть такое, скажем, формулировка, это милитаризирует сознание и детей, и общество. То, что мы, получается, сознание будет такой паттерн, который говорит о том, что мы живем практически как в осажденной крепости. А ну, это, да, конечно, ничего хорошего для развития общества не ведет. Это проблема общественная, я согласен. Есть такая точка зрения, можно посадить росгвардейца с автоматом или там с пистолетом, не имеет значения. Но это не решит вопрос, это только частичная проблема.
Только, да, частичное только сейчас еще проблема, что этот человек начал стрелять на улице. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Виктор Михайлович. Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Евгения и Юрий Владимирович, да, приветствую вас. Вот Евгения вам задала вопрос об инструментарии. Но мы же живем не в безвоздушном пространстве. Этот, так сказать, нелюдь купила оружие в определенном магазине. Угу. Нельзя ли поручить МВД... сделать такую систему, когда случаи о покупке молодыми людьми стекались бы в определенную группу в МВД, которая бы анализировала...
Так и, это этим Росгвардия занимается как раз.
Кто?
Росгвардия этим занимается. Она выдает разрешение, значит... или что вы имеете в виду? Чтобы данные были по молодым людям, которые купили оружие. Правильно я понимаю?
Да-да, совершенно верно.
Да, отдельная база по молодым людям, понятно.
Здесь даже не в этом. Разбирались мы с экспертами, юристами, с адвокатами, разговаривали. Вы совершенно правы, это один из инструментов, который помог бы действительно более хорошо контролировать пространство. Не имеет значения, молодой или старый. Если человек не является охотником, если человек не служил в армии и покупает боевое оружие и к нему 300 патронов, то... Я считаю, что, по крайней мере, магазин, который продал этот инструмент убийства, скажем, обязан сообщить участковому, а участковый должен взять под контроль этого молодого человека, по крайней мере, так посмотреть, зачем он такое количество.
Подождите, есть данные как раз и в Росгвардии есть данные, и в ОВД тоже есть данные, что такой-то человек владеет оружием. У егерей есть такие данные.
Секундочку. То, что он взял 300 патронов, ну вот у меня нет 300 патронов, у меня вообще патронов нет. У меня есть охотничье ружье, но у меня патронов нет.
А, вы имеете в виду по количеству,
подарили,
понятно.
И все. Ну, это понятно. 300 патронов человек в Казани взял, и этот 150. Вот для чего он взял? Вот если родители бы знал,
если он 15 раз по 10 купит?
Да, ну, учет должен быть электронный везде. Сейчас мир цифры, поэтому я согласен с вами. Должен быть цифровой учет, тем более боевого оружия, цифрового, чтобы любой человек, вот именно участковый, сотрудник МВД, он это собирался в единую базу данных, где был четкий учет количества боевых стволов и действительно боеприпасов к этому стволу. Что тем более, если человек в 18 лет, который не служил в армии, который не является спортсменом, который не... скажем, не ходит на охоту, у него нет охотничьего билета и берет 300 патронов, для меня это был бы серьезный сигнал.
Ну, Ирина говорит, какая разница, служил в армии или нет. Вон, вспомните Шамсудинова, который в армии тоже, в общем, расстрелял сослуживцев.
Ну, это немножко другой случай, некорректный совершенно. Когда человека с ружьем доводит издевательством до сумасшествия, человек действительно в неадекватной ситуации, он защищает свою честь и достоинство. Я таких случаев очень много был. Я служил в армии и знаю, что это такое. Я служил в спецназе ВДВ.
С нами был Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета, директор Института здоровья и сберегающих технологий. Юрий Владимирович, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее «Провиант», потом «Новости», потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.